«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Новый марш несогласных в Москве. Как завести двигатель народного протеста? Поездка Джорджа Буша по балканским странам. По каким причинам США вдруг заторопились с провозглашением независимости Косово? Итоги парламентских выборов во Франции. Почему победа правых сил оказалась столь убедительной? Писательский фестиваль в Праге. Чему посвятил свою новую книгу знаменитый романист Эдгар Лоуренс Доктороу? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 11 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Москве, в Новопушкинском сквере, прошла акция оппозиционной коалиции «Другая Россия». По данным корреспондента «Радио Свобода», в ней приняли участие более 1000 человек. Марша несогласных в обычном смысле этого привычного уже слова не получилось. Был митинг и вот акция оппозиционной коалиции. Собравшиеся выкрикивали лозунги «Долой бандитскую власть! Россия без Путина! И наша борьба продолжается!» Они протестовали против нынешней политической, экономической политики российских властей. На этот митинг с микрофоном в руках вышел корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Открывает мероприятие член бюро Объединенного гражданского фронта и член политсовещания «Другой России» Александр Исовцов.
Первое, что я хочу сказать, это огромное спасибо каждому из вас, кто пришел сюда сегодня. Я уже не упоминаю про информационный террор, про давление политическое, психологическое, физическое. Многие тут по окрестным переулкам успели пройти и увидеть, сколько там опять всего. Трудно посчитать, сколько ОМОНовцев, но сколько машин, это же видно. Посмотрите, сколько нас, и посмотрите, сколько здесь разных флагов.
Руководитель авангарда «Красной молодежи» Сергей Удальцов разъяснил.
Наши власти лихорадочно боясь, что их отодвинут от их сытной кормушки, вешают на нас ярлыки антипатриотов, сторонников Запада, сторонников Березовского, как угодно они нас называют. Но если вдуматься, то это наглая, откровенная ложь. Кто сегодня продолжает разбазаривать природные богатства России и вывозить их за бесценок на Запад? Кто? Это власть! Путин продолжает это делать! Кто продолжает держать наш народ в нищете, выплачивая им копеечные зарплаты и пенсии? Это не мы, это Путин и его команда!
Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров напомнил и вывел перспективу.
Акция устрашения 16 декабря в Москве, 14 апреля в Москве, избиение на бульварах, 3 марта и 15 апреля в Санкт-Петербурге, Нижний Новгород, Воронеж, Самара. Один и тот же алгоритм действий. Власть хочет нас запугать. Власть понимает, что только страх удержит людей, которые больше не могут и не хотят терпеть. И каждый раз, выходя на улицу, мы преодолеваем страх. И каждый из нас дает пример остальным, потому что нас должно стать больше, и нас, безусловно, станет больше. И тогда мы, безусловно, победим. Если останется эта власть, продажная, коррумпированная, подлая, погибнет страна.
Лидер национал-большевиков Эдуард Лимонов констатировал.
Что родилась новая политика, что родилась новая оппозиция. Я смотрю, как хмуро отворачиваются от нас лидеры КПРФ.
К осени активисты «Другой России» пообещали определиться с единым кандидатом в президенты от оппозиции. Короткий выход к народу.
Радио «Свобода», как вам сегодняшнее мероприятие «Другой России»?
Ну, здесь собрался народ как говорится, разномастно. Эффект, результат какой-то, он будет незначительный.
И завершающее выступление Гарри Каспарова.
Нам предстояло сегодня сделать очень сложный выбор, и мы долго раздумывали. Московская власть снова нарушила закон, снова нарушила конституцию и снова ограничила наши права, отказавшись согласовать абсолютно законные требования о марше. Это может показаться, что здесь немного ОМОНа, но не надо расслабляться, потому что все пути для марша плотно блокированы ОМОНовцами, плотно блокированы солдатами внутренних войск. И, как мы понимаем, в общем-то, переговоры с милицией ни к чему не ведут. Нам не дают реализовать наше законное пенсионное право.
Резолюция марша несогласных.
Мы, участники марша несогласных, 11 июня в Москве требуем вернуть политические права и свободы гражданам России, восстановить выборы всех ветвей власти, провести честные парламентские и президентские выборы с участием всех реальных существующих политических организаций без искусственных полицейских ограничений. Освободить всех политических заключенных, вернуть гражданам России сгоревшие 90-е годы вклады, отменить цензуру в средствах массовой информации, прекратить чиновничий беспредел, остановить незаконную застройку, уничтожение садов и парков, ликвидацию объектов социальной структуры, снос жилья в угоду коммерческим проектам бюрократов. Нам нужна другая Россия!
Марш несогласных, 11 июня 2007 года. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Политики, политологи, да и простые граждане, которым интересно то, что происходит на улицах, продолжают обсуждать, есть ли смысл в такого рода оппозиционных акциях, какое воздействие могут такого рода мероприятия оказывать на развитие политической ситуации в стране. С мнением некоторых российских политических экспертов вас познакомит мой коллега Кирилл Кобрин.
Последний перед московским марш несогласных, который прошел в Санкт-Петербурге в субботу, обошелся без столкновений и насилия. В коалиции «Другая Россия» марш несогласных в Санкт-Петербурге называют «победой граждан». Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал один из членов политсовета «Другой России», руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Граждане России отстаивают свое право, конституционное право на выражение своего мнения, в том числе в виде митингов и демонстраций. Потому что марш – это, по сути дела, демонстрация. В середине апреля правящая бюрократия и российское государство в целом пытаются отнять у граждан России одно из конституционных прав. Как показывают события в Санкт-Петербурге, где удалось провести марш несогласных, и впервые он не подвергался фронтальным репрессиям и массовым избиениям, террору со стороны государства, можно сказать, что благодаря маршу несогласных граждане России отстояли от посягательств правящей бюрократии и вырвали у нее одно из гарантированных Конституцией прав – право на мирные шествия. Это, на самом деле, выдающаяся победа, потому что благодаря усилиям гражданского общества, благодаря усилиям нормальных людей, удалось приостановить фронтальное наступление правящей бюрократии на права граждан. Но нужно понимать, что избиение, которое мы наблюдали в Москве, в Санкт-Петербурге, в некоторых других городах, она происходила не от того, что в ОМОНе есть люди с разрушенной психикой, и не от того, что у кого-то из милицейских начальников, грубо говоря, поехала крыша. Это было указание, целенаправленное указание. Указание именно на демонстративные публичные зверские избиения. И я не думаю, что это указание поступало от руководства милиции, пусть даже и федерального руководства милиции. Я думаю, что это была политическая установка, которая пришла с более высокого уровня.
Иное мнение о политическом значении марша у московского политолога, руководителя аналитической службы фонда «Российский общественный центр» Святослава Каспе. Марши несогласных организованы оппозиционной коалицией «Другая Россия», но на самом деле эти марши не сводимы к коалиции, считает он.
Для начала имеет смысл различать два явления: «Другую Россию» и «Марши несогласных». Это не совсем одно и то же. Значит, что касается «Другой России», то это, конечно, очень печальное зрелище, напоминающее известную ленинскую фразу, что электрон также не исчерпаем, как атом. То есть какую бы микроскопическую организацию не создал бы оппозиция режиму, она тоже продемонстрирует великолепную способность к дальнейшему делению. Уже аж три кандидата в президенты, возникли очевидные разногласия между Касьяновым и Каспаровым, я имею в виду отставку Мерзликину, ну и так далее. И все это, конечно, пощечено даже тем людям, которые испытывают глубокую неприязнь к нынешней власти и находятся в полной готовности голосовать за антипутинского кандидата. Потому что, надо полагать, эти люди хотели бы видеть кандидата избираемого, иначе это не политика, а ее неубедительная имитация. Вот выдвижение Буковского, при всем уважении к его заслугам борьбы с режимом, это советским режимом, я имею в виду, это именно такая имитация политики. Что касается маршей, то тут важно, что они к «Другой России», хотя она и выступает их организатором, не сводимы. Помимо, собственно, активистов, входящих в «Другую Россию» движений, в маршах, насколько я могу судить, участвует некоторое количество искренних, чистых людей, которые действительно испытывают глубокую неудовлетворенность положением дел в стране и просто не считают для себя возможным оставаться дома, когда другие выходят на площадь. Интересно, правда, что число этих людей существенно меньше, чем могло бы быть. Причина состава коалиции, организующей марш. Те, кто помнит значение слов, составивших формулу национал-большевизм, для кого этика первично по отношению к романтической эстетике бунта, ну, никак не могут, органически не могут становиться под одни знамена и маршировать в одной колонии с лимоновцем. Но в любом случае и «Другая Россия», и «Марш несогласных» остаются событиями из области физики микромира. Единственное, что придает им сколько-нибудь заметный резонанс, это несоразмерная реакция властей, которая, как это им свойственно, совершает в отношении «Марша» 100 из 100% глупости и нелепости, которые можно совершить в принципе. А вот снижение градуса противостояния «Маршам» пропагандистского и полицейского немедленно приводит к тому, что эффект «Марша» делает сообразным количеством его участников. То есть в масштабах страны или даже в масштабах любой из ее столиц близким к нулевому. Ну да, вот прошел «Марш» в Петербурге, и что? Единственное, что отмечают информационные источники, в том числе вполне независимые и даже оппозиционные, что он закончился без происшествий.
Так считает Святослав Каспе.
С мнением некоторых российских политических экспертов вас познакомил Кирилл Кобрин.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 11 июня. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш вновь заявил сегодня, что Косово должно, по его мнению, получить независимость. В ходе визита в Софию Буш заявил, что план посланника ООН Марти Ахтисаари уже настало время реализовывать, и что будущее Сербии – это вступление в НАТО и Европейского Союза, а будущее Косово – это независимость. Болгария является конечным пунктом американского президента в рамках его поездки по странам Европы, которая продлилась больше недели. Короткие итоги этого визита в Болгарию подводит наш софийский корреспондент Татьяна Ваксберг.
Независимость Косово, освобождение болгарских медсестер, осужденных в Ливии, предстоящее установление американских баз в Болгарии, энергетические проекты на Балканах – это часть тем, которые обсуждали президенты двух стран Георгий Парванов и Джордж Буш. Американский лидер заявил, что обсуждал со своим коллегой поиски альтернативных источников энергетических ресурсов. Болгарский лидер призвал Америку к более активному участию в балканских проектах, связанных с энергетикой, обороной и усовершенствованием инфраструктуры. Я говорил с президентом Бушем о возможности более эффективного американского участия в крупных балканских энергетических проектах, которые реализуются на территории Болгарии. Я говорил о необходимости поддержать инфраструктурные проекты и оборону. Такая поддержка может значительно стимулировать дальнейшее развитие болгарской экономики. Американский президент заявил, что Болгария будет защищена новой системой противоракетной обороны, хотя на сегодня страна не подпадает в зону противоракетного щита. Буш напомнил возражения, выдвинутые Россией против установления элементов противоракетной системы на территории Восточной Европы и предложение Путина расположить их на территории Азербайджана. «Я не уверен, что это предложение технически осуществимо», – прокомментировал американский президент. Буш добавил, что отношения Соединенных Штатов с Россией могут и должны быть дружескими. С болгарской стороны прозвучало послание, которым президент Парванов все чаще пользуется. «Мы не должны выбирать между Соединенными Штатами и Россией», — сказал он. «Мы поддерживаем дружеские отношения с обеими странами». Болгарский президент добавил, что Болгария готова поддержать любое решение, которое гарантирует безопасность в мире и вместе с тем не направлено против другой страны. Татьяна Ваксберг для «Радио Свобода», София.
Более 3000 американских солдат в сентябре начнут прибывать на свою новую базу в Болгарии в рамках политики США, направленной на перемещение европейских сил ближе к Ближнему Востоку. Болгария, напомню, вступила в НАТО в 2004 году, в этом году стала членом Европейского Союза. О проблеме размещения на территории Центральной Европы элементов американской противоракетной обороны мы подробнее поговорим во второй части программы, поскольку дискуссия на эту тему продолжается, а сейчас детально обсудим косовскую проблему. Сербия возмущена высказыванием высказываниями президента США по поводу статуса Косово заявил в телеобращении к жителям страны премьер-министр Владислав Каштуница. Каштуница предложил Вашингтону поискать другой способ, чтобы продемонстрировать свое расположение к албанцам, не предлагая им сербские территории. Конец цитаты. Москва и Белград в конце минувшей недели согласовали свои позиции по косовскому вопросу. Обе страны категорически против изменения государственных границ. Из столицы Сербии сообщает корреспондент Радио Свобода Айя Куге.
Несмотря на то, что минувшие выходные, если смотреть из Белграда, выглядели как дипломатическая война России и США вокруг Косово, местные аналитики делают однозначный вывод. Способы и сроки разрешения косовской проблемы остаются неясными, а оттягивание решения о государственном статусе области выгодно руководству Сербии. Белградское правительство все надежды возлагает на Кремль и лично на Владимира Путина. В Белграде считают, что во время недавней встречи премьер-министра Сербии Владислава Каштуницы с президентом России полностью подтверждена и согласована общая политика относительно Косово. Каштуница, как сообщают, представил Путину новые, якобы компромиссные идеи Белграда. Но, судя по заявлениям ведущих сербских политиков, никто из них не готов согласиться с независимостью Косово. Власти в Сербии утверждают, что заявление президента США Джорджа Буша в Албании о том, что Косово должно получить независимость, их не удивило, но огорчило, говорит министр иностранных дел Сербии Вук Еремич. Мне кажется, что цель заявления Буша – укрепление позиции Вашингтона накануне обсуждения косовского вопроса в Совете Безопасности ООН. Не все согласны с точкой зрения Соединенных Штатов. Не только Сербия, но и некоторые другие государства, члены Совета Безопасности. Стало известно, что правительство Сербии уже готовит документ, которым, как сказано в его тексте, аннулируется одностороннее провозглашение албанскими сепаратистами независимости 15% территории Сербии. В Белграде обсуждают даже возможность разрыва дипломатических отношений со всеми государствами, которые признали бы независимость Косово. Руководство Сербии не подтверждает, но и не опровергает возможность такого шага. Министр иностранных дел Вук Еремич. Мы неоднократно сообщали, что одностороннее признание независимости Косово со стороны любого государства для нас неприемлемо. Мы бы в таком случае подобный акт провозгласили противозаконным. Для нас он не имел бы никаких правовых последствий, если не будет соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. Однако некоторые белградские независимые аналитики предупреждают, что Сербия попала незавидное положение. Страна оказалась заложницей разнонаправленных интересов великих держав. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Эксперты в Москве размышляют о причинах, по которым в позиции США по косовской проблеме вдруг произошли изменения. Известный московский историк-балканист Артем Улунян предполагает, что до одностороннего провозглашения независимости Косово дело не дойдет. Об этом я и беседовал с Артемом Улуняном. По какой причине вдруг столь заостренная оказалась политика и позиция американского руководства в последние дни по вопросу о предоставлении независимости Косово?
Фактически нынешний год, 2007, был объявлен годом решения косовской проблемы. Выдвижение на первый план именно этого вопроса в период заседания G8 и последующего турне Буша по странам Юго-Восточной Европы и Балканам свидетельствует только об одном – необходимости для Вашингтона решить эту проблему к концу этого года с точки зрения национальной безопасности. Раз. Второе, это, конечно же, проблемы европейской консолидации сил, поскольку, как всем известно, это проблема общеевропейская, и она заботит прежде всего западноевропейцев. Без ее решения невозможно осуществление проектов, связанных с отменой ограничений на передвижение, миграции, экономика и так далее.
Коль оправданно, на ваш взгляд, с политологической точки зрения, было бы провозглашение независимости Косово?
Это вопрос достаточно тонкий, и он затрагивает этнические чувства многих народов, которые так или иначе связаны с косовской проблемой. Но если говорить с точки зрения политических реалий, то вопрос о независимости Косово уже назрел. И оттягивание этой проблемы так или иначе будет влиять лишь на взаимоотношения внутри региона и на взаимоотношения европейцев между собой, с Россией, Соединенными Штатами и еще с Балканами. Поэтому, если сейчас не будет решена проблема Косово уже окончательно, и если при этом не будет даны гарантии для Сербии, вот это особое значение имеет, то есть ее вхождение вхождения в европейское пространство, чтобы сербы не чувствовали себя уязвленными именно в контексте косовской проблемы, то думаю, что постепенно, но не в этом году, но в ближайшем, в будущем уже вопрос о независимости Косово, он будет продвигаться вперед. В конечном счете, Косово, мне кажется, все идет к этому, будет независимым. Хотя, может быть, и не сразу. Об этом не будет принято говорить как бы в дипломатических кругах открыто.
Ну, понятно, что в любом случае Сербия будет чувствовать себя уязвленным, в какой бы форме не было объявлено о независимости Косово. Что могут Сербии предложить взамен? Есть ли тут какой-то размен, как вы считаете?
Прежде всего, речь идет о вхождении Сербии в евроатлантические структуры. Затем это проблема, так или иначе, связанная с развитием экономики Сербии. И инвестиционный климат, помощь и так далее. Третье – это гарантии ее безопасности. Так или иначе, укрепление связи с отдельными членами евроатлантического сообщества. Прежде всего, конечно, с Соединенными Штатами.
Известны Балканскому региону примеры, прецеденты одностороннего провозглашения независимости и признания этой независимости. Я вспомню начало 90-х годов, когда Германия сначала, а потом весь Европейский Союз признали независимость Словении и Хорватии. Россия тогда тоже была против такого одностороннего признания независимости, однако ситуация с той поры на международной арене изменилась, Россия другая теперь. Что Москва может предпринять в том случае, если западные страны провозгласят в одностороннем порядке независимость Косово?
Ну, это вообще будет, конечно, довольно серьезная проблема во взаимоотношениях России с Европой, прежде всего. А во-вторых, Россия может предпринять уже собственные действия на постсоветском пространстве, где, как ни секрет, существуют проблемные регионы, самопровозглашенные, непризнанные квазигосударственные образования. С Москвой никто не будет говорить с позиции силы и в одностороннем порядке каким-то образом признавать независимость Косово. Речь идет, прежде всего, вероятно, о каких-то дипломатических договоренностях, о разменах, разумеется, по многому, по широкому спектру проблем. И более того, я не уверен, что вообще целесообразно односторонне что-либо признавать. И Соединенные Штаты, и европейские государства не пойдут на одностороннее признание. Скорее всего, речь будет идти о переговорах с Россией, как одной из гарантов этого процесса, и, конечно же, с Сербией.
О перспективах урегулирования в Косово и провозглашения независимости этой формально остающейся в составе Сербии области рассуждал российский историк-балканист Артем Улунян. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 11 июня. И вот вам главные темы второй половины этого часа. Итоги парламентских выборов во Франции. Интересно, почему победа правых сил оказалась столь убедительной? Дискуссия об элементах американской противовоздушной обороны в Европе. Почему США не устраивают российский радар в Азербайджане? Писательский фестиваль в Праге, чему посвятил свою новую книгу знаменитый романист Эдгар Лоуренс Доктороу. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы прошла акция оппозиционной коалиции «Другая Россия». Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», в ней приняли участие более 1000 человек. Среди участников были лидеры «Другой России» Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. Оппозиция добивается равноправного участия в предстоящих парламентских и президентских выборах. В Москве задержаны 15 активистов молодежного движения «Россия молодая», пытавшихся помешать проведению митинга «Другой России». В Ингушетии отмечают 15-летие образование республики. В Магасе и Назране, где проходят основные праздничные мероприятия, перекрыты дороги, проезд осуществляется только по личным пропускам. Автомашины досматриваются во всех населенных пунктах, выставлены дополнительные посты милиции. Джордж Буш назвал интересным предложение Владимира Путина о совместном использовании радиолокационной станции в Азербайджане. Выступая в Софии на совместной пресс-конференции с болгарским президентом Георгием Пырвановым, президент США, однако, выразил сомнения в технической выполнимости этого проекта. На юге Багдада в результате взрыва трое военнослужащих США убиты, шестеро ранены, разрушена часть моста. По информации американских военных, смертник взорвал заминированную машину. Сегодня же иракская полиция сообщила об убийстве в Мосуле высокопоставленного сотрудника Центрального банка страны и двух его охранников. Министр финансов Великобритании Гордон Браун, который, как ожидается, станет следующим премьер-министром, прибыл с необъявленным визитом в Ирак. В Иране будет отдана под суд Парнас Азима, журналистка радио «Фарда», одним из соучредителей которого является наша радиостанция, сообщил ее адвокат. Азиму, которая приехала в Иран в январе, чтобы проведать тяжелобольную мать, обвинили в антигосударственной деятельности и не выпускают из страны. Журналистка отвергает обвинение. Ушел в отставку премьер-министр Бельгии Ги Верховстад после поражения на выборах его социально-либеральной коалиции. Теперь самая сильная парламентская партия – христианские демократы.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 11 июня. Как и обещал, поговорим немного о перспективе размещения элементов американской противоракетной обороны на территории Центральной Европы. Сегодня президент Соединенных Штатов Джордж Буш во время визита в Софию вновь назвал интересным предложение российского президента Владимира Путина о совместном использовании российской радиолокационной станции в Азербайджане. Американский лидер, однако, выразил сомнения в технической выполнимости этого проекта. Вместе с тем Буш отметил желательность двусторонних консультаций экспертов по этой проблеме. Напомню, что Россия крайне негативно реагирует на планы Соединенных Штатов разместить элементы своей ПРО в Польше и Чехии и предлагает альтернативные варианты. С мнением американских экспертов познакомит наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Элегантность дипломатического хода, в общем, не свойственная Москве, была тут же отмечена специалистами. Но реалистичны ли эти идеи с чисто практической точки зрения? Я спросил об этом известного американского военного эксперта, сотрудника фонда наследия Бейкера Спринга. Я считаю, что использование радара в Азербайджане будет способствовать защите Европы, особенно в случае потенциальной иранской атаки, но лишь в качестве дополнительного инструмента раннего предупреждения. В том, что касается дислокации антиракетных установок на морских платформах или на территории соседних с Ираном государств, в теории она возможна, но для этого необходима значительная модификация существующих антиракетных систем. Дело в том, что сейчас Пентагон делает основную ставку на ракеты-истребители, которые должны перехватывать ракеты в средней стадии полета. Для этого необходимы пусковые площадки, находящиеся на значительном расстоянии от возможного противника. Дислокация антиракетных комплексов вблизи иранских границ потребует уничтожения иранских ракет на стадии их запуска, взлета. Для выполнения этой задачи требуются другие противоракетные системы, значительные модификации существующих. В любом случае, это дело отдаленного будущего. Так или иначе, мне кажется, что идея президента Путина заслуживает внимания, возможно, осуществления, но мы не должны подменять одно другим. Но, господин Спринг, насколько я понимаю, Москва призывает Вашингтон отказаться от его собственных планов в пользу ее предложений. Точка зрения Белого дома, насколько я понимаю, заключается в том, что Россия предлагает лишь один из возможных вариантов действий. По словам помощника президента Буша по национальной безопасности Стивена Хедли, администрация ожидает, что формы возможного американо-российского сотрудничества в области противоракетной обороны будут определены в результате переговоров. Но необходимо четко понимать, что если за оппозицией России идеи противоракетной обороны стоит ее желание возродить в какой-то мере свое влияние в бывших странах Советского Блока, то тогда дипломатия не сработает. Вашингтон не позволит Москве диктовать условия его отношений со своими союзниками. Если же российское правительство искренне заинтересовано в предотвращении потенциальной ракетной угрозы, если его беспокоит распространение ядерных и ракетных технологий, то возможности для сотрудничества существуют. На мой взгляд, не исключено даже совместное использование некоторых объектов этой системы. Американский военный эксперт Бейкер Спринг анализировал техническую осуществимость предложений Владимира Путина. Политологи, судя по всему, склонны с большим скепсисом и даже цинизмом оценивать мотивы Москвы. Они видят в этих идеях прежде всего политическую игру. О политическом конспекте антиракетного диалога говорит в интервью моему коллеге Яну Рунову сотрудник Филадельфийского института внешнеполитических исследований Майкл Раду.
Я полагаю, Путин понял, что конфронтационная риторика может завести его слишком далеко, а действия России напугали многих европейцев. И тогда Кремль решил сделать шаг назад, предложив свой вариант решения проблемы ракетной обороны. Это хорошо рассчитанный ход, призванный продемонстрировать Европе, что Россия предлагает компромиссное решение, но Америка на это не идет. В каком положении может оказаться президент Буш, ответив на предложение Путина «да» или «нет»?
Путин's intention was
Путин, вероятно, намеревался поставить Буша политически в еще более трудное положение. Если Буш решительно ответит «нет», то он будет выглядеть как человек, желающий конфронтации, а не компромиссных решений. Если же он скажет «да», то у европейцев возникнет вопрос, зачем тогда Белый дом продвигал идею размещения радарных и противоракетных систем в Чехии и в Польше. Не лучше ли было сразу начать переговоры с Россией об Азербайджане? По-моему, Белый дом прореагировал на инициативу Путина именно так, как нужно было, назвав предложение интересным. В такой реакции не заложены никакие обязательства. Америка оценила жест России, но не сказала, что предложение принято или не принято. Американские эксперты считают, что, несмотря на предложение президента Путина, Соединенные Штаты будут продолжать вести переговоры с Чехией и Польшей об установке там систем противоракетной обороны. Вместе с тем, по их мнению, предложение Путина указывает на некоторое смягчение позиции Кремля по поводу размещения американских противоракетных систем. И это на какое-то время ослабит дипломатическое противостояние, на смену которому приходит время диалога.
С американским экспертом беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов, а весь этот материал подготовил мой коллега Юрий Жигалкин. В Центральной Европе также продолжается дискуссия относительно этой спорной проблемы о том, как оценивают в Польше предложение Владимира Путина о размещении части американской системы в Азербайджане. Корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий беседовал с политологом Войцехом Бороздичем.
Сразу же после того, как стало известно о предложении российского президента разместить часть американского противоракетного щита в Азербайджане, представитель Министерства иностранных дел Польши Роберт Шанявский заявил, что оно ничего не меняет.
Проводим разговоры с американцами.
Мы продолжаем переговоры с американцами касательно размещения на нашей территории части системы противоракетной обороны США. Так что в этом смысле предложение России ничего не меняет. Что касается дальнейшей перспективы, то здесь судьба щита зависит от хозяев этого предложения, то есть США. Действительно ли предложение Путина ничего не изменило? Говорит Войцех Бородич. Я считаю, что предложение Владимира Путина практически ничего не изменило в переговорах Польши и США. Дело в том, что через несколько часов после того, как Путин сделал свое заявление, выступила Кондолиза Райс, которая сказала, что предложение России интересное, но ничего не меняет в переговорах США с Польшей и Чехией. Кстати, цель предложения Путина не в том, чтобы что-то изменить, а в том, чтобы вообще остановить переговоры. Министр Лавров ведь призвал позже Вашингтон прекратить переговоры с Варшавой и Прагой на время рассмотрения российского предложения. А как можно оценить то, что предложение российского президента разместить часть американского щита в Азербайджане появилось накануне визита президента Джорджа Буша в Польшу? Это не случайность, но само предложение появилось не столько в связи с визитом Джорджа Буша в Польшу, сколько в связи с саммитом стран Большой Восьмерки. Это был способ показать, что Россия не согласна с тем, что Польша и Чехия, страны, которые до 1989 года находились под советским влиянием, теперь могут проводить абсолютно суверенную политику. Напомню, что одним из условий согласия России на вступление Польши в НАТО было обещание Североатлантического альянса не размещать на нашей территории американские и натовские войска. Думаю, так происходит потому, что Россия не может до сих пор избавиться от имперского мышления и не может построить демократическое общество у себя. Такое поведение вызвано скорее комплексами бывшего огромного государства, а не появлением реальной угрозы. А как это меняет позицию Польши в переговорах с США и вообще, как участника всех этих событий вокруг щита, или она остается прежней? Это предложение не имело большого влияния, что касается нашей позиции в переговорах. У нас как были, так и есть определенные условия, выполнение которых ожидают в Варшаве. Мне кажется, что этим ходом Россия оказала сама себе медвежью услугу. Я не думаю, чтобы какая угодно страна могла отказаться от размещения такой системы на своей территории после того, как ее большой и значимый сосед, каковым является Россия, заявляет, что нет, мы не разрешаем. Это означало бы, что Россия продолжает влиять на нашу часть Европы, как когда-то Советский Союз, ограничивая суверенитет. По-моему, такое поведение России только укрепило желание нашего правительства вести переговоры с США и веру в то, что щит нам нужен, поскольку гарантирует защиту в том числе и от России. Сказал нашему радио польский политолог Войцех Бородич.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 11 июня. Результаты первого тура парламентских выборов во Франции подведены сегодня, а выборы состоялись в воскресенье, и результаты говорят об уверенной победе партии президента Николя Саркози. Его правая и правящая партия «Союз за народное движение» получит никак не меньше 383 мест из 577. Второй тур состоится в воскресенье. В следующее воскресенье во всех многочисленных округах, где ни один кандидат не набрал более 50% голосов, при явке не менее 25%. Явка на выборах оказалась на сей раз рекордно низкой, около 60% избирателей. Оппозиционные социалисты, проигравшие Саркози и на президентских выборах, похоже, смирились с новым поражением, отмечают обозреватели. В прежнем составе Национального собрания у социалистической партии было 149 депутатов. В новом созыве их может быть почти вдвое меньше. Из Парижа передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Руткевич.
«Синяя волна прокатилась по Франции». Такими словами открываются многие французские газеты, комментирующие успехи пропрезидентской партии СНД. Синяя потому, что этот цвет давно стал цветом французских неогаллистов. После первого тура парламентских выборов мало у кого остались сомнения в том, что Николя Саркози может рассчитывать на парламент, послушный всем его желаниям, пишут французские обозреватели. Итоги первого тура выборов не стали неожиданностью. Еще до голосования наблюдатели отдавали победу Союзу за народное движение, за который активно призывал голосовать новоизбранный президент страны Николя Саркози. По закону, принятому в 2002 году, парламент выборы проходят во Франции раз в 5 лет, сразу вслед за президентскими. Как считают эксперты, такой порядок голосования подталкивает избирателей к тому, чтобы отдать голоса депутатам той же политической окраски, что и президент. К тому же, тот факт, что выборы проходят по мажоритарной системе в 2 тура, на руку крупным партиям и крайне невыгоден менее значительным формированиям. Многие такие формирования давно уже требуют введения пропорциональной системы, которая, по их словам, лучше отражала бы реальный расклад политических сил в стране. Пока же средним и мелким партиям приходится довольствоваться крохами. Из 577 мест в Национальном собрании СНД может по разным прогнозам отойти от 380 до 470 кресел, социалистам от 60 до 170, а представителям Национального фронта, центристской партии МОДЕМ, экологистам, коммунистам и прочим от 0 до 6-7 мест. Вот как прокомментировал вчерашнее голосование премьер-министр Франсуа Фийон. Дорогие соотечественники, после президентских выборов вы вновь оказали доверие Союзу за народное движение и нашей программе реформ. Избрав Николя Саркози, вы позволили зародиться надежде на изменения к лучшему, надежде на то, что страна скинет с себя апатию и недоверие. И эта надежда, разделяемая столь многими французами, не умрет. С первого своего шага в Елисейском дворце Николя Саркози сделал уже очень много, чтобы обновить жизнь Франции. Кабинет, который я возглавляю, не похож ни на один другой. И благодаря вашей поддержке мы выполним обещания, данные избирателям. Фийон, как и 10 других министров правительства, сам баллотировался на выборах в парламент. Подобное совмещение должностей разрешено французской конституцией. В случае победы министр обычно возлагает депутатские обязанности на своего заместителя. Незадолго до выборов глава правительства даже заявил, что министры, которые не смогут получить депутат мандаты, лишатся своих портфелей. Сам Фийон и 4 других члена кабинета испытания прошли с первого тура, получив более 50% голосов. Остальным предстоит сражение во втором туре. Наблюдатели отмечают, что выборы в парламент волнуют французов куда меньше, чем выборы президентские. Если в последних участвовало почти 85% избирателей, то в первом туре парламентских выборов голосовало чуть больше 60% значащихся в избирательных списках французов. Вот что сказала в связи с этим бывший кандидат в президенты от социалистической партии Сегален Рояль.
Я хочу обратиться к тем, кто не пошел сегодня голосовать. Всем тем, кто отдал мне свои голоса на президентских выборах, я хочу сказать, Франция нуждается в вас. Левые силы нуждаются в вас. Демократия нуждается в вас. Я знаю, почему многие из вас не пошли к урнам. Потому что вы разочарованы результатами президентских выборов. Но сейчас у вас есть возможность дать услышать свой голос в законодательном собрании. Нужно, чтобы вы все голосовали во втором туре. Только тогда у республики будет сильное левое движение, способное противостоять исполнительной власти. Второй тур парламентских выборов пройдет во Франции 17 июня. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня — это один из лауреатов завершающегося в Сочи открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». А сейчас о другой актуальной теме дня. Знаменитый американский писатель Эдгар Лоуренс Доктороу принял участие в только что завершившемся в Праге писательском фестивале. Доктороу получил большую известность еще в Советском Союзе, когда его роман «Рэгтайм» был переведен на русский язык Василием Аксеновым и напечатан в журнале «Иностранная литература». Этот же роман с успехом был экранизирован режиссером Милошем Форманом в Голливуде. Нашему корреспонденту в Праге Александре Вагнер удалось поговорить с Доктороу во время писательского фестиваля. Первый вопрос как раз о романе «Рэгтайм».
Книга стала очень популярной. Впоследствии придуманные Аксеновым слова люди использовали в общении, их заимствовали и другие писатели. Известно ли вам об этом?
Я знаю, что книга была издана и пользовалась популярностью. Знаю, что она стала событием в жизни многих людей. Мне всегда приятно, когда люди понимают то, чем я занимаюсь. Тогда я чувствую себя счастливым.
Вы побывали в России 2 раза. Даже выступали на научной конференции.
Это была противоядерная конференция, проводилась в Москве. Меня пригласили выступить на ней ученые, которые ее организовывали. Второй раз я приехал, чтобы увидеть места, где жили великие русские писатели, которыми я восхищаюсь. Я был в доме Толстого в Ясной Поляне, посетил места, где жил Чехов. Потом отправился в Санкт-Петербург, чтобы увидеть квартиру Достоевского. Когда я был там, то случайно посмотрел в окно. На улице стояла женщина в белом халате, а в руках у нее был дозиметр. Она проверяла привезенную местными крестьянами продукцию. Потом сказала: «Погружайте это обратно на грузовик и уезжайте». Это было спустя несколько недель после взрыва в Чернобыле. Странное чувство видеть эту сцену из окна квартиры, где жил Достоевский. Еще я помню, что смотрел на лес, и он напоминал мне американский ландшафт, как у меня дома.
Но вас связывает с Россией не только интерес к литературе. Известно, что ваши предки родом из этой страны.
Мои дедушка и бабушка приехали из России в 1885 году, еще детьми. Они познакомились в Нью-Йорке, а потом поженились. Мои мать и отец родились уже в Нью-Йорке.
Ваша последняя книга «Марш» посвящена гражданской войне в Соединенных Штатах. К этой теме уже обращались другие американские писатели, например, Уильям Фолкнер.
Фолкнер – классик, как и Шекспир. Но это не должно останавливать других писателей, рожденных после них, и современников писать книги.
Почему вы выбрали именно эту тему?
Книга никогда не является следствием выбора. Когда я начинаю писать книгу, описываю то, что знаю. Мне не приходится выбирать.
Значит, вы хотели рассказать то, что еще не было сказано?
Гражданская война стала национальной трагедией. Этот поход стал символом убийств и разрушения. Такого прежде никогда не случалось. Генерал Шерман собрал 60-тысячное войско, у которого было лишь самое необходимое. Они шли через Джорджию, Северную и Южную Каролину. Им приходилось питаться тем, что им предлагала земля. По дороге они, конечно, были вынуждены грабить и сжигать плантации и фермы, осваивать лошадей и зерно. Армия, тем не менее, освобождала рабов. Это стало символом новой цивилизации. Когда начинаешь писать книгу, она сама постепенно дает тебе возможность открыть для себя что-то новое. Это стимулирует писать дальше. У меня было достаточно информации об этом походе, но для того, чтобы узнать, что произошло в действительности, мне нужно было писать. Рабы не могли оставаться там, где прошла армия Союза, так как она не оставляла власть на местах. Поэтому они добровольно присоединялись к этому походу. Так же, как и белые, которые потеряли крышу над головой. Это была уже не марширующая армия, а меняющийся мир. Именно это я открыл для себя во время написания этой книги. У меня не было выбора. Я должен был писать книгу именно об этих событиях, а не о каких-либо других. Я был беспомощным. Мне просто приходилось ее писать. Я не могу сказать больше, чем то, что гражданская война, по моему мнению, стала актом национального саморазрушения во имя спасения страны. Подобный пример мы можем найти в недавней истории. Страна действовала во имя самосохранения, но суть этого в другом. Это еще одна причина, по которой я решил написать эту книгу.
Несколько ваших романов было экранизировано. Какой из фильмов вы считаете самым удачным?
Любому сценаристу сложно перевести текст романа на язык кино, особенно если большинство сцен в книге происходит в уме главного героя. Это происходит потому, что большая часть жизни проживается в мыслях, и это проблема при экранизации. экранизации. В романе, как правило, повествование происходит от первого лица, то есть его герой наблюдает за окружающим миром. Фильм не может передать этого. Он может лишь показать реакцию на действия людей. Таким образом, смысл и основа фильма – поведение. Восприятие окружающего мира в литературе и в кино различное. Это проблема любого фильма, снятого по мотивам замысловатого романа. Большинство фильмов – это рассказы.
Мы беседовали с американским писателем Эдгаром Лоуренсом Доктороу. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор западной печати. Он возвращает нас к одной из тем выпуска. Обозреватели европейских газет 11 июня активно обсуждают проблему размещения в Европе элементов американской противоракетной обороны. У микрофона мой коллега Владимир Тольц.
Немецкая «Тагесшпигель» с военной точки зрения акция Путина не имеет никакого смысла. Оптимальное удаление системы ПРО от предположительного места ракетной атаки – это сотни и даже тысячи километров. Во-первых, это дает время для радиолокационного опознавания и принятия встречных мер. Во-вторых, удаленность предоставляет возможность выбора, на какой фазе сбивать атакующую ракету. Азербайджан расположен слишком близко к Ирану. По тем же причинам, говорится в статье далее, с точки зрения специалистов, российская критика выбора Польши и Чехии как места расположения элементов системы ПРО является необоснованной. Если США действительно хотели бы использовать систему против России, то они должны были бы расположить ее элементы подальше от российских границ, например, в Великобритании. Московский агитпроп, как утверждают эксперты, воспользовался слабыми военными знаниями европейской и немецкой общественности, чтобы еще раз выдвинуть обвинения. НАТО приближается к границам России. Хитрость же предложения российского президента, по мнению Тагесшпигель, в их нацеленности вовсе не на Запад, а на российского избирателя. Еще цитата. «Ведь если НАТО откажется от предложения Путина, то перед лицом внешней угрозы, а именно таким образом населению подаются элементы американской оборонительной системы в Восточной Европе, Путин может обратить силу внутрь страны. Другими словами, на должность президента он может продавить своего фаворита или, приняв соответствующую поправку к Конституции, сам остаться на очередной срок». Швейцарская ТАН объясняет эту нацеленность так. Для России щит, имеется в виду проект американского противоракетного щита в Центральной Европе, стал опасным вызовом. Он стал таковым и для российского президента, основывающего свое политическое восхождение на возрождении величия России, и Кремль оказался в затруднительном положении. Британская Financial Times считает, что путинские предложения укладываются в алгоритм смены обликов, который Путин использует для поддержания своей популярности. Когда в начале прошлой недели он пригрозил перенацелить российские ядерные ракеты на Европу, если США построят свою систему ПРО, Запад узрел Путина устрашающего. На экономическом форуме в Санкт-Петербурге главы крупнейших транснациональных компаний встретились лицом к лицу с Путиным само обаяние. Он то либерал, то государственник, при этом всегда КГБшник до мозга костей. Газеты именуют Путина «популярный автократ» или «путиночет». Financial Times считает, что вердикт, который вынесет Путину история, будет зависеть от того, сложит ли он с себя полномочия в будущем году, как велит Российская Конституция. В более длительной перспективе, пишет Financial Times, о Путине будут судить по дальнейшей судьбе России.
Обзор западноевропейских газет. Владимир Тольц. Человек дня радио «Свобода» 11 июня, режиссер Алексей Балабанов, лауреат завершившегося сегодня в Сочи кинофестиваля «Кинотавр». Его фильм «Груз-200» признан лучшим российской гильдией киноведов и кинокритиков. Алексею Балабанову 48 лет, он родился в Свердловске, окончил переводческий факультет Горьковского педагогического института, кинематографическое образование получил в Ленинграде. Работал на Свердловской киностудии, в кино дебютировал в конце 80-х годов, сначала как документалист, первая его полноформатная художественная художественная картина «Счастливые дни» вышла на экраны в 1991 году. Среди самых известных фильмов этого режиссера картины «Брат» и «Брат 2», «Про уродов и людей», «Война», «Жмурки», «Мне не больно». Фильм «Груз 200» – ретро-хоррор из позднесоветских времен, как говорил сам режиссер, о моменте слома эпохи. О «Человеке дня Радио Свободы» говорит кинокритик Дмитрий Савельев.
Году Черненко последние дни доживает. Это конец, собственно, советской жизни. Балабанову, наверное, важен еще и оруэлловский смысл 1984 года. Действие происходит в русской провинции. История довольно жуткая. Пересказывать ее, наверное, не стоит. В ней есть и эксгумация трупа десантника, афганца, и изнасилование с помощью бутылки, и все, и песня Юрия Лазаря «На маленьком плоту», и сильнейшее чувство любви маньяка, а главный герой – душевно больной милиционер провинциальный, к своей жертве. Это, конечно, не бытовая история. Это метафора. Это условное кино, при том, что оно снято в гиперреалистической манере. Это очень спокойно, приближено к телевизионной даже эстетике. Очень все просто снято. При этом это осмысленная простота, это такая взвешенная очень простота. Фильм вообще очень гармоничен. Это условное метафорическое кино. И тот же самый труп, который извлекается душевно больным милиционером, труп, прибывший в цинковом гробу из Афганистана, погибшего десантника, это может быть прочитано в том числе и как наша замечательная советская жизнь, которая благополучно доехала до нас, никуда не девалась. Не вполне по душе определение Балабанова как русского Тарантино. Она не вполне точна, особенно применительно к фильму «Груз 200». Это возможно было этим термином играть в случае с фильмом «Жмурки», когда он, Балабанов, делал такую намеренно черную комедию из жизни 90-х, в том числе, конечно, ориентировался и на Тарантино как образец жанра. Но это был его частный опыт, он не имеет отношения ко всему Балабанову в целом, и тем более не имеет отношения к фильму «Груз 200». Это совсем не смешно. Так складывается изображение, так складывается история, так она умело снята оператором молодым Симоновым, что метафизическая жуть просто вот дышит с экрана. Было очень много дебатов. Балабанова укоряли в аморализме, в том, что он придает гуманистические ценности русской культуры. Претензии к нему – это вот претензии тех, кто считает, что существует некоторый табу, что вещи, которые он позволяет себе, должны быть в зоне умолчания. Но это абсолютно бескомпромиссный фильм. Это самый бескомпромиссный фильм Балабанова. На мой вкус, это самый его лучший фильм.
О «Человеке дня Радио Свободы» говорил кинокритик Дмитрий Савельев. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 11 июня. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Ямочкин. Автор ведущей программы Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. А вы, пожалуйста, не уходите от радиоприемников. После выпуска новостей коллега Дмитрий Волчек, как всегда по понедельникам, с рассказом о заметных событиях минувших дней в области культуры в радиожурнале «Поверх барьеров». Среди тем сегодняшнего выпуска Дмитрия открыл Венецианского биеннале, так что узнаете много интересного. Не пропустите эту программу. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Конечным результатом наших действий должна стать независимость Косово.
Сейчас обращаются самые бедные. Более обеспеченные предпочитают откупиться.
Своевременной будет постановка вопроса о переходе на рублевые расчеты при экспорте товаров из России.
Главная оппозиционная партия, социалисты, сильно отстают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».